Ну, как вам затмение? Пережили? Затмение хорошее, крутое, глубокое, высокое, широкое. Ну, пережили вот как-то, хотя некоторые сбои были. Но все обошлось пока, по крайней мере. Но теперь уже все прошло, уже едем дальше, можно сказать. Так, ну, соответственно, едем дальше. Значит, сегодня у нас опять история. Опять история, и медитация снова будет у нас на восьмого мастера. Значит, сегодня мы с вами поговорим о следующем очень важном для истории и мета-истории нашей страны персонаже. Это князь Андрей Боголюбский. Ну, Боголюбский, он, как вот все думают, что Боголюбский, потому что он очень Бога любил, на самом деле, ну, возможно, что он действительно любил, но на самом деле это просто потому, что это по его любимому селу, которое он основал, Боголюбово, то есть вот как бы он поэтому так стал называться Боголюбский. Ну, сейчас я все вам подробно расскажу. Во второй половине XII века в русской истории появляются зародыши того хода событий, который развился и установился под влиянием уже татарского завоевания. Мы уже подходим к тем временам, но еще пока живем пока так, спокойно. Древний летописец, перечисляя ветви славяно-русского племени, указывает на полян, древлян, северян и так далее. Но уже говоря по преданиям о событиях IX и X веков, причисляет к системе русского мира Мерю. Это страна, населенная финно-угорским племенем, проживавшим в Верхнем Поволжье на территории современной Ивановской, Владимирской, Ярославской, западной части Костромской и северной восточной части Московской областей. Уже в незапамятные времена славянские поселенцы проникали в страны этих народов и селились там, как это показывают славянские названия, например, города Ростова в земле Мере, Белоозера в земле Весе. По письменным памятникам XII столетия мы встречаем в этих местах значительное число городов, без сомнения, русских. Ну, Ростов, Суздаль, Переслав, Залесский, Дмитров, Углич, Молога, Юрьев, Владимир, Москва, Ярославль, Тверь, ну так, так далее. Беспокойство в Южной Руси побуждали ее тамошних жителей переселяться в эту страну. Сам по себе народ Меря стоял на низкой степени образованности, не составлял самобытного политического тела и притом не был воинственным, как показывает скудость оружия в их могилах при раскопках. Оттого-то Меря легко подчинились власти и влиянию русских. В этом крае, колонизованном пришельцами из разных славяно-русских земель, образовалась новая ветвь славяно-русской народности, положившая начало великорусскому народу. Ветвь эта в течение последующей истории охватила все другие народные ветви в русской земле, поглотила многие из них совершенно и слила с собой, а другие ветви подчинила своему влиянию. Можно уже в отдаленные времена подметить те свойства, которые вообще составляют отличительные признаки великорусской народности. Сплочение сил в собственной земле, стремление к расширению своих жительств и к подчинению себе других земель. Это проглядывает уже в истории борьбы Юрия Суздальского за Киев с Изяславом Мстиславичем, о чем мы говорили в прошлый раз. То был первый зачаток стремления подчинить русские земли первенству восточно-русской земли. Юрий хотел утвердиться в Киеве, потому что, по-видимому, тяготился пребыванием в восточной стране. Но уже тогда вместе с этим соединялось стремление русских жителей Суздальской земли властвовать в Киеве. Это видно из того, что Юрий, овладев Киевом, держался в нем с помощью пришедших с ним суздальцев. Киевляне смотрели на княжение Юрия как на чуждое господство, а потому после смерти Юрия в 1157 году перебили всех суздальцев, которым Юрий доверил управление краем. Впоследствии сын Юрия Андрей уже не думал переселяться в Киев, а хотел, оставаясь в Суздальской земле, властвовать над Киевом и прочими русскими землями таким образом, чтобы Суздальская земля приобрела то значение первенствующей земли, которое было прежде за Киевом. С Андрея начинает обозначаться яркими чертами самобытность Суздальско-Ростовской земли и вместе с тем стремление к первенству в русском мире. В эту эпоху вступил в первый раз на историческое поприще народ великорусский. Андрей был первый великорусский князь. Он своей деятельностью положил начало и показал образец своим потомкам. Последним, при благоприятных обстоятельствах, предстояло совершить то, что было намечено их прародителем. Андрей родился в Суздальской, или точнее Ростовско-Суздальской земле. Там провел он детство и первую юность. Там усвоил он первые впечатления, по которым сложились у него взгляды на жизнь и понятия. Родословная Андрея меньше всего напоминает родословную Великоросса. Прабабка его была шведка Ингегерд, дочь Олафа Шеткононга и супруга Ярослава Мудрого. Прабабка – греческая принцесса, дочь Константина IX Мономаха и жена Всеволода Ярославича. Бабкой – дочь англосаксонского короля Харальда Гида, дедом – полугрек Владимир Мономах, матерью – дочь половецкого хана Аепы, отцом – полуанглосакс Юрий Долгорукий. Точная дата рождения Андрея неизвестна, но исследования современных ученых, в том числе располагающими данными рентгеноантропологического исследования скелета Андрея, позволяют уверенно датировать рождение Андрея временным интервалом с 1124 по 1129 год. В поле зрения летописцев Андрей впервые попадает в 1147 году, когда он начал ратную жизнь, будучи молодым человеком 16-20 лет, в полном соответствии с обычаями своего времени. Юрий Долгорукий, отец Андрея, судя по всему, заботился о том, чтобы дети его получили лучшее по тем временам образование. О брате Андрея Михаиле известно, что он с греками и латинами говорил их языком, яко русским. Сам Андрей, по сообщению его жития, был прилежным учеником и с юного возраста не заботился ни о чем, кроме книжного поучения и церковного пения. Ну, конечно, эти слова не следует воспринимать буквально, без поправки на специфику географического жанра. В набожности и начитанности Андрея сомневаться не приходится. Однако львиную долю своего времени в юности, как и полагается княжичу, он, безусловно, посвящал главной княжеской науке – ратному делу. О его недюжинной силе свидетельствует о костенении в местах прикрепления сухожилий, характерной для людей с детских лет, тренирующих свое тело. Ну, сохранился скелет Андрея, поэтому и он был уже в 20 веке подробно изучен антропологами, поэтому про него достаточно много известно. Отвагой он не уступал храброму сопернику своего отца, Изяславу Мстиславовичу, и летописи сохранили немало примеров военной удачи Андрея, его опьянение боем. Исследование его костяка также подтверждает, что в бою Андрей не щадил себя и часто получал глубокие ранения, при которых задевалась кость, о чем говорят многочисленные следы старых заживших рубцов на правом предплечье и кистях рук. Но, любя страсть и поэзию войны, Андрей не любил понапрасну лить кровь, побуждал отца мириться с побитым врагом и чтил святость крестоцелования. Эта черта его характера не укрылась от летописца, который отметил, что Андрей был не величав на ратный чин, но ждал похвалы лишь от Бога. Летописцы так пишут о нем. В зрелом возрасте он уже не ввязывался в лихие схватки и не становился лично во главе полков, поручая воевать подручным князьям и воеводам. Причиной тому, вероятно, была патология позвоночника, а именно срастание шейных позвонков, которое должно было сильно ограничить Андрея в свободе движения. Запрокинутая неподвижная шея голова князя, из-за чего он взирал на собеседника как бы сверху вниз, по-видимому, немало способствовало широко распространенному мнению о нем, как о гордеце и высокоумце. Судьба с юных лет бросила Андрея в омут безвыходных междоусобий, господствующих в Южной Руси. Ну, мы с вами про все это уже говорили. После Мономаха, который был киевским князем по выбору земли, в Киеве княжили один за другим два его сына, Мстислав и Ярополк. Спор у них за землю не было, и мы можем их причислить к истинным земским избранным князьям, как и отца их, потому что киевляне дорожили памятью Мономаха и любили сыновей его. Но в 1139 году черниговский князь Всеволод Ольгович выгнал третьего сына Мономахова, слабого и ограниченного Вячеслава, и овладел Киевом посредством оружия. Этим открыт был путь нескончаемой неурядицы в Южной Руси. Всеволод держался в Киеве при помощи своих черниговцев. Ему хотелось упрочить за своим родом Киев. Всеволод предложил киевлянам выбрать брата его Игоря. Киевляне поневоле согласились. Но как только Всеволод умер, в 1146 году киевляне избрали себе князем сына старшего Мономаховича, Изяслава Мстиславича, низложили Игоря. Потом, когда за последнего подняли войну его братья, киевляне убили Игоря всенародно, несмотря на то, что он уже отрекся от мира и вступил в Печерский монастырь. Изяслав счастливо разделался с Ольговичами, но против него поднялся новый неугомонный соперник. Дядя его, князь Суздальский Юрий Долгорукий, младший сын Владимира Мономаха. Началась долголетняя борьба, о ней говорили с вами, и в этой борьбе участвовал Андрей. Дела запутывались так, что междоусобию, казалось, не будет конца. Киев несколько раз переходил то в руки Изяслава, то в руки Юрия. Киевляне совершенно сбились с пути. Уверят Изяслава своей готовностью умирать за него, а потом перевозят Юрия через Днепр к себе и заставляют бежать Изяслава. Принимают к себе Юрия и вслед за тем сносятся с Изяславом. Призывают Изяслава к себе и прогоняют Юрия. Вообще, однако, легко уступают любой силе. Киевляне, несмотря на свое непостоянство, вынуждаемое обстоятельствами, неизменно любили Изяслава и ненавидели Юрия с его суздальцами. В течение этой усобицы Андрей не раз показывал храбрость в битвах, но также не раз пытался установить мир между раздраженными спорившими сторонами. Все было напрасно. В 1151 году, когда Изяслав временно взял решительный перевес, Андрей убеждал отца удалиться в Суздальскую землю и сам прежде него поторопился уйти в этот край, во Владимир на Клязьме, пригород, данный ему отцом в удел. Но Юрий ни за что не хотел оставлять юга. Опять начал добиваться Киева. Наконец, по смерти Изяслава, в 1154 году овладел им и посадил Андрея в Ижгороде. Юрию хотелось иметь этого сына около себя, вероятно, с тем, чтобы передать ему киевское княжение. И с этой целью он назначил отдаленные от Киева города Ростов и Суздаль меньшим своим сыновьям. Но Андрея не пленяли никакие надежды в Южной Руси. Андрей был столь же храбр, сколь и умен, столько же расчетлив в своих намерениях, сколько и решителен в исполнении. Он был слишком властолюбив, чтобы поладить с тогдашним складом условий в Южной Руси, где судьба князя постоянно зависела и от покушений других князей, и от своенравия дружин и городов. Притом соседство половцев не давало и в дальнейшем никакого ручательства на установление порядка в южнорусском крае, потому что половцы представляли собой удобное средство князьям, замышлявшим добывать себе силу и города. Андрей решился самовольно уйти навсегда в Суздальскую землю. Шаг был важный. Современник-летописец счел нужным особенно заметить, что Андрей решился на это без отцовского благословения. Деятельно помогая отцу укрепиться на Великом княжении, Андрей, однако, не разделял его увлечения делами русского юга. И как только положение там достигало определенной стабильности, спешил вернуться в свой Владимир на Клязьме. Летопись сообщает о двух уходах Андрея из русской земли, оба раза против отцовской воли. Первый такой случай имел место в 1151 году, после заключения мира с Изяславом Мстиславичем. Несколько лет спустя, в 1155 году, когда Юрий в третий и последний раз, овладевший киевским столом, снова посадил Андрея рядом с собой в Вышгороде, тот вторично ослушался отца и самовольно покинул Южную Русь, чтобы больше никогда туда не возвращаться. Идя Андрей от отца своего из Вышгорода в Суздаль, без отцовской воли, говорит киевский летописец. Отец же его негодоваши на него велуми о том, добавляет Тверская летопись. У Андрея, как видно, созрел тогда план не только удалиться в Суздальскую землю, но и утвердить в ней как бы некий центр, из которого можно будет ворочать делами Руси. Летописец говорит, что с ним сотрудничали его свойственники бояре Кучковы. По-видимому, у него тогда было много сторонников, как и в Суздальской земле, так и в Киевской. В Ростово-Суздальской земле его любили и скоро потом посадили князем по избранию. О втором же свидетельствуют признаки значительного переселения жителей из Киевской земли в Суздальскую. Но Андрею, действовавшему в этом случае против отцовской воли, нужно было осветить свои поступки в глазах народа каким-нибудь правом. До сих пор в сознании русских для князей существовало два права – происхождение и избрание. Но оба эти права перепутались и разрушились, особенно в Южной Руси. Князья, помимо всякого старейшинства по рождению, добивались княжеских столов, а избрание перестало быть единодушным выбором всей земли и зависело от военной толпы, от дружин. Так что в сущности удерживалось еще только одно право – право быть князьями на Руси лицам из Рюрикова дома. Но кому князю где княжить, для того уже не существовало никакого другого права, кроме силы и удачи. Андрей нашел новое право. Это право было высшее непосредственное благословение религии. Этот поступок Андрея был следствием серьезных политических разногласий с его отцом. Все летописи указывают на тот факт, что Андрей уехал из Вышгорода не с пустыми руками. С собой он увез особо чтимую икону Богородицы, будущую Владимирскую, хранившуюся в Вышгородском женском монастыре и прославленную многими чудесами. По преданию, этот образ был написан самим евангелистом Лукой на доске, сделанной из стола, который стоял в доме Иисуса Христа в годы его отрочества. Рассказывали они чудеса. Говорили, между прочим, что, будучи поставлена у стены, она ночью сама отходила от стены и становилась посреди церкви, показывая как будто вид, что желает уйти в другое место. Взять ее явно было невозможно, потому что жители не позволили бы этого. Андрей задумал похитить ее, перенести в Суздальскую землю, даровать таким образом этой земле святыню, уважаемую на Руси, и тем показать, что над этой землею почиет особое благословение Божие. Подговорив священника женского монастыря Николая и диакона Нестора, Андрей ночью унес чудотворную икону из монастыря, вместе с княгиней и соумышленниками, тотчас же после того уехал в Суздальскую землю. Путешествие этой иконы в Суздальскую землю сопровождалось чудесами. На пути своем она творила исцеление. Дальнейшие события подтверждают, что, идя поперек отцовской воли, Андрей руководствовался хорошо продуманным планом, который нельзя приписать чьему-либо стороннему влиянию, например, тех же Кучковичей. Стараниями самого Андрея и сложившегося вокруг него интеллектуального кружка, его непослушанию отцу было осмыслено и преподано обществу в духе времени как благочестивое следование божественному откровению и предопределению, то есть началу куда более высокому, чем родительская власть. Сама Богоматерь будто бы распростерла над Андреем свой спасительный покров, и весь его путь из Вышгорода в Ростовско-Суздальскую землю был отмечен чудесными явлениями. Возникшая позже легенда дорисовала эту картину небесного вмешательства. Житие Андрея Боголюбского излагает дело так. По прибытии во Владимир Андрей решил поместить Вышгородскую икону Богородицы в Ростовском соборе. Но когда княжеский кортеж удалился на 10 поприщ, на 10 верст от Владимира, лошади, которые везли киот с иконой, вдруг стали как вкопанные. Запрягают других посильнее, и те не могут сдвинуть воза с места. Князь остановился, раскинули шатер. Андрей воспринял случившееся как знамение свыше. Приказав петь молебен перед иконой, он сам со слезами молился Пресвятой Деве. В полночь во сне ему явилась Богородица с хартией в руках, повелевшая не везти ее икону в Ростов, а поставить во Владимире. на том же месте, где произошло видение, соорудить каменную церковь во имя Рождества Богородицы и основать при ней монастырь. Желая сохранить память о чудесном видении, Андрей поручил искусному иконописцу изобразить Богоматерь в том виде, в каком она явилась перед его духовным взором. На месте же неспосланного ему откровения Андрей заложил каменную церковь во имя Рождества Богородицы, а вскоре основал здесь же монастырь, княжий двор и городок, названный Боголюбовым, в память того, что Богородица возлюбила это место. Андрей построил там богатую каменную церковь. Ее утварь и иконы украшены были драгоценными камнями и финифтью, столпы и двери блистали позолотою. Там поставил он временно икону Святой Марии. После того, как церковь в Боголюбове была построена и освящена, князь торжественно внес в нее новую икону, получившую название Божьей Матери Боголюбовой или Боголюбской, и установил ее, дату ее празднования. В окладе, сделанном Андреем для этой иконы, было 15 фунтов золота, много жемчуга, драгоценных камней и серебра. Вышгородская же икона Богородицы, для которой Андрей приказал сделать богатейший оклад, была помещена во Владимирский Успенский собор и потому стала называться Владимирской. С тех пор Боголюбов сделалось любимым местом пребывания Андрея, отчего за ним и закрепилось прозвище Боголюбский. Такова благочестивая легенда. Между тем, повесть об убиении Андрея Боголюбского, написанная в конце XII века, содержит четкое указание на то, что место для строительства Боголюбова было выбрано Андреем не случайно, не в результате внезапного озарения, а весьма тщательно и вполне определенной целью. Несмотря на известную географическую условность, Вышгород стоит от Киева почти на 10 километров дальше, чем Боголюбов от Владимира, его символический смысл вполне прозрачен. Уподобляя Боголюбов Вышгороду, Андрей тем самым приравнивал Владимир к Киеву и, следовательно, намеревался пересмотреть государственно-церковный статус последнего как старейшего города русской земли, ее политического и духовного центра. Бесцеремонное изъятие Андреем драгоценной святыни сполна объясняет негодование Юрия, лишившегося одной из религиозных подпорок великокняжеской власти. В этой связи становится ясен последний и самый важный мотив в действиях Андрея. Демонстративный отъезд из Вышгорода в Ростово-Суздальскую землю был недвусмысленным ответом на желание Юрия видеть его своим наследником на Киевском Великом княжении. Таким образом, сын показывал отцу, что у него есть собственные виды на будущее, никак не связанные с Киевом. Разумеется, при жизни Юрия сделать это было невозможно. Но Андрей ждал своего часа недолго. Смерть Юрия развязала ему руки. Предоставив другим хоронить тело отца, сын занялся похоронами его политики. Долгорукий предназначил своих сыновей от первого брака для княжения в южно-русских волостях. Ростов же и Суздаль он незадолго перед смертью передал двум своим малолетним сыновьям от второго брака – Михаилу и Всеволоду. Причем жители этих городов целовали крест ко Юрию князю на меньших детях, на Михальце и братья его. Андрей одним махом разрушил эту династическую схему. Он не только не поехал в Киев добиваться для себя великого княжения, но даже никак не отреагировал на разграбление киевлянами Юрьева двора и избиение ими суздальцев, то есть отцовской дружины. Равнодушие Андрея к безобразному надругательству над памятью об его отце, где, по всей видимости, можно объяснить только тем, что под конец жизни Долгорукого его конфликт со старшим сыном принял еще более острый характер. Едва ли будет преувеличением сказать, что отец и сын смертельно разругались между собой. В том же 1157 году, вероятно, сразу же после получения известия о смерти Юрия, Андрей нарушил и отцовское распоряжение относительно распределения столов в Ростовско-Суздальской волости. Крестная клятва, которую ростовцы и суздальцы совсем недавно принесли Юрию на его меньших детях, была забыта, и по решению веча всей земли Андрей был провозглашен князем, причем не одного какого-то города, а всей волости. Этот успех Андрея летописец объясняет его чрезвычайной популярностью в народе. И поскольку, как мы теперь знаем, Андреева любовь к Богу была не просто благочестивым чувством верующего, а несла в себе также мощный идеологический посыл политика-новатора, который стремился превратить родное Залесье в святую землю, находящуюся под особым покровительством небесных сил, то правомерно заключить, что именно эта сторона его боголюбия привлекла к нему симпатии широких слоев населения Ростовско-Суздальской земли и решающим образом повлияла на вечевой приговор. Но Андрей не поехал ни в Суздаль, ни в Ростов, а основал свою столицу во Владимире, построил там великолепную церковь Успения Богородицы с позолоченным верхом из белого камня, привезенного водой из Болгарии. В этом храме поставил он похищенную из Вышгорода икону, которая с тех пор начала носить имя Владимирской. Так Андрей явно показал свое намерение сделать Владимир, бывший до того времени только пригородом, главным городом всей земли, и поставить его выше старых городов Ростова и Суздаля. Андрей имел в виду то, что в старых городах были старые предания и привычки, которые ограничивали власть князя. Ростовцы и суздальцы избрали Андрея на вече. Они считали власть князя ниже своей вечевой власти. Живя в Ростове или Суздале, Андрей мог иметь постоянные пререкания и должен был подлаживаться к горожанам, которые гордились своим старейшинством. Напротив, во Владимире, который был ему обязан своим возвышением, своим новым старейшинством над землей, воля народная должна была идти об руку с волей князя. Город Владимир, прежде малый и незначительный, сильно разросся и населился при Андрее. Жители его состояли в значительной степени из переселенцев, ушедших к Андрею из Южной Руси на новое жительство. На это явно указывает название урочищ во Владимире. Там была река Лыбедь, Печерный город, Золотые врата с церковью над ними, как в Киеве, и Десятинная церковь Богородицы. Андрей из подражания Киеву дал построенной им во Владимире церкви десятину от своих стад и торга, и сверх того город Гороховец и села. Андрей строил много церквей, основывал монастыри, не жалел издержек на украшение храмов. Кроме церкви Успения, возбуждавшей удивление современников великолепием и блеском иконостаса, паникодил, сменной живописью и обильной позолотой, он построил во Владимире монастыри Спасский, Вознесенский, соборный храм Спаса в Переяславле, церковь святого Федора Стратилата, которому он приписывал свое спасение во время одной битвы, когда он вместе с отцом участвовал в княжеских междоусобиях на юге, церковь Покрова при устье Рли и много других каменных церквей. Андрей приглашал для этого мастеров с Запада, а между тем начало развиваться и русское искусство, так что при преемниках Андрея русские мастера уже без помощи иностранцев строили и расписывали свои церкви. В 1158-1165 годах грандиозные строительные работы совершенно преобразили облик Владимира. Пояса новых крепостных валов придали городу вид треугольника с острым восточным углом, вклинившимся в узкое междуречье Лыбеди и Клязьмы. Внутреннее городское пространство получило трехчастное деление. Старый Владимир, выросший вокруг Мономахова детинца, теперь стал одним лишь из городских районов, средним или печерным городом, подражание Киевскому Печерску. К востоку от него, в черте городских стен, располагался торгово-ремесленный посад, а с западной стороны к нему примыкал укрепленный новый город, где по соседству с двором князя Юрия вырос княжеский двор Андрея. 7-километровый пояс стен и валов обновленного Владимира намного превзошел оборонительные линии Киева, всего 4 километра, и Новгорода 6 километров. Среди построек этого времени наибольшее значение имели две – Успенский собор и Золотые ворота, напрямую отсылавшие к столичной киевской символике. Построение богатых церквей указывает как на благосостояние края, так и на политический такт Андрея. Всякая новая церковь была важным событием, возбуждавшим внимание народа и уважение к ее строителю. Впрочем, Андрей не довольствовался одной только проповедью в камне. В эти годы близкие к князю владимирские книжники создали ряд литературных произведений, призванных прославить новую святую землю и ее столицу. В них получила развитие идея о провиденциальном характере возвышения Владимира, и было обосновано общерусское и даже шире общехристианское значение культа Владимирской иконы Божией Матери. В связи с обретением в 1160 году мощей первого местного святого, ростовского епископа Леонтия, убитого язычниками в начале 70-х годов, было написано его житие с начатками собственной священной истории ростовского Суздальского Залесья. Здесь, в частности, получили официальное признание легенды о крещении края самим святым князем Владимиром Святославовичем и обосновании им же, а не Владимиром Мономахом, города Владимира. Понимая, что духовенство составляло тогда единственную интеллектуальную силу, Андрей сумел приобрести его любовь, а тем самым укреплял свою власть в народе. В образе его жизни современники видели набожного и благочестивого человека. Его всегда можно было видеть в храме на молитве, со слезами умиления на глазах, с громкими воздыханиями. Хотя его княжеские слуги и даже покровительствуемые ими духовные позволяли себе грабительство и бесчинство, но Андрей всенародно раздавал милостыню убогим, кормил чернецов и черниц, и за это слышал похвалы своему христианскому милосердию. Нередко по ночам он входил в храм, сам зажигал свечи и долго молился перед образами. В то время к числу благочестивых подвигов князя, составлявших его славу, относились и войны его с неверными. По соседству с волостью Андрея на Волге было Булгарское царство. Булгары – тюркские племена, населявшие с IV века степи Северного Причерноморья до Каспии и Северного Кавказа, эмигрировавшие во второй половине VII века частично в Подунавье, а позднее в Среднее Поволжье и ряд других регионов, еще в X веке приняли магометанство. Они давно уже жили не в ладах с русскими, делали набеги на русские области, и русские князья не раз ходили биться против них. Такие битвы считались богоугодным делом. Андрей два раза воевал с этим народом, и первый раз отправился с войском против него в 1164 году. Он взял с собой икону, святую икону Богородицы, привезенную из Выжгорода. Духовенство шло пешее и несло ее под знаменами. Сам князь и все войско перед походом причащали святых тайн. Поход кончился удачно. Князь булгарский бежал, русские взяли город Ибрагимов. Князь Андрей и духовные приписывали эту победу чудотворному действию иконы Богородицы. Событие это поставлено было в ряду многочисленных чудес, истекавших от этой иконы, и в память его было установлено празднество с водосвящением. Патриарх Цареградский по желанию Андрея утвердил этот праздник тем охотнее, что русское торжество совпало с торжеством греческого императора Мануила, одержавшего победу над сарацинами, которую приписывали действию животворящего креста и хоругви с изображением Христа Спасителя. Но не так благосклонно отнесся к желаниям Андрея патриарх Лука Хризоверх, когда Андрей обратился к нему с просьбой посвятить митрополита во Владимир своего любимца Феодора. Этим нововведением Андрей хотел решительно возвысить Владимир, зависевший от ростовской епархии. Тогда Владимир не только стал бы выше Ростова и Суздаля, а получил бы еще первенствующее духовное значение в ряду русских городов и городов иных земель. Но патриархи, следуя давнему обычаю Восточной Церкви, нелегко и не сразу соглашались на всякие изменения в порядке церковного управления. И на этот раз патриарх не согласился на такую важную перемену, тем более, что ростовский епископ Нестор был еще в живых и, преследуемый нелюбившим его Андреем, бежал тогда в Цареград. Через несколько лет, однако, в 1168 году любимец Андрея Феодор, съездив в Цареград, выхлопотал себе посвящение, если не в сан митрополита, то в сан епископа Ростовского. По желанию Андрея, он хотя и числился ростовским, но должен был жить во Владимире, так как на это патриарх дал разрешение. Таким образом, его любимый Владимир, если не мог в духовном управлении получить того первенства в Руси, которое принадлежало Киеву, по крайней мере, делался выше Ростова, как место пребывания епископа. Любимец Андрея Феодор до того возгордился, что, подобно своему князю, ни во что не ставившего Киев, не хотел знать киевского митрополита, не поехал к нему за благословением и считал для себя достаточным поставлением епископа от патриарха. Так как это было нарушением давнего порядка на Руси, то Владимирское духовенство не хотело ему повиноваться, народ волновался. Феодор затворил церкви и запретил богослужения. Если верить летописям, то Феодор по этому поводу, принуждая повиноваться своей верховной власти, позволял себе ужасное варварство. Мучил непокорных игуменов, монахов, священников и простых людей. Рвал им бороды, рубил головы, выжигал глаза, резал языки, отбирал имение у своих жертв. Хотя летописец и говорит, что он поступал таким образом, не слушая Андрея, посылавшего его ставиться в Киев, но трудно допустить, чтобы все это могло происходить под властью такого властолюбивого князя против его воли. Если подобные варварства не плод преувеличения, то они могли совершаться только с ведома Андрея. Или, по крайней мере, Андрей смотрел сквозь пальцы на проделки своего любимца и пожертвовал им только тогда, когда увидел, что народное волнение возрастает и может иметь опасные последствия. Как бы то ни было, Андрей наконец отправил Феодора к киевскому митрополиту, который приказал отрубить злодею правую руку, отрезать язык и выколоть глаза. Феодора судили по нормам византийского уголовного законодательства и обрекли на лютую казнь как опасного государственного преступника и нераскаянного еретика. Его ужасная смерть положила конец церковным реформам князя Андрея и словно предвосхитила трагический исход жизни самого Боголюбского. Андрею не удалось возвысить свой Владимир в церковном отношении на степень митрополии. Тем не менее, Андрей в этом отношении наметил заранее то, что совершилось впоследствии при его преемниках. Программа Андрея по возвеличиванию своей отчины отличалась исключительной широтой замысла и замечательной многогранностью, что делало ее самым выдающимся явлением древнерусской политики со времен Ярослава Мудрого. Источники позволяют различить в этой программе три главных раздела, на которых стоит остановиться особо. Это масштабное государственно-культурное строительство, вышедшее далеко за областные рамки. Драматическая борьба за церковную независимость от Киева и напряженная литературно-идеологическая деятельность, призванная наполнить политические шаги княжеской власти идейным содержанием. Андрей, первым из русских князей, не просто поставил религию на службу государственным интересам, до него это делали многие, а превратил религиозную санкцию, если не в единственную, то во всяком случае в самую мощную опору своей власти. Не довольствуясь евангельским «нет власти, кроме как от Бога», он был готов сказать своим подданным: «Моя власть вручена мне самим Богом, я княжу с Божьего благословения». Он чувствовал себя царем в своих владениях, потому что в них царствовал Господь и его Пречистая Матерь, которую Андрей выбрал своими небесными патронами. Эта черта его правления сближала княжескую власть в Ростово-Суздальской земле с византийской теократией. Естественно, что, полагая источником своей власти божественное откровение, Андрей не особо нуждался в каких-либо внешних подтверждениях своего права считаться великим князем, будь то родовое старейшинство или обладание старшим киевским столом. Отсюда то равнодушие к делам русского юга, которое он демонстрировал на протяжении почти 13 лет своего Владимирского княжения. За исключением помощи, оказанной им в 1159 году князю Изяславу Давыдовичу, летописи не запомнили другого случая вмешательства Андрея в междукняжескую борьбу за Киев. С высоты своего Владимирского стола он взирал на нее, как на какую-то мышиную возню, недостойную того, чтобы участвовать в ней. Такая позиция наследника Юрия Долгорукого сильно облегчила жизнь великому князю Ростиславу Мстиславовичу, а после его смерти открыла дорогу в Киев Мстиславу Изяславовичу. Андрей был посажен на княжение всей землей, в ущерб правам меньших братьев, которые должны были княжить там по распоряжению родителей. Решительный в своих действиях, Андрей предупредил всякие с их стороны попытки к междоусобиям, разом выгнал своих братьев Мстислава Василька, восьмилетнего Всеволода, и удалил от себя двух племянников Ростиславичей. Братья вместе со своей матерью, греческую царевную, отправились в Грецию, где греческий император Мануил принял их дружелюбно. Это изгнание не только не было событием противным земле, но даже в летописям оно приписывается как бы земской воле. Андрей выгонял также и бояр, которых не считал достаточно преданными себе. Такие меры сосредотачивали в его руках единую власть над всей Ростовско-Суздальской землей и через то самое давали этой земле значение самой сильной земли между русскими землями. Тем более, что, будучи избавлена от междоусобий, она была в то время спокойна от всякого внешнего вторжения. Но, с другой стороны, эти же меры увеличивали число врагов Андрея, готовых при случае погубить его всеми возможными средствами. Забрав свои в руки власть в Ростовско-Суздальской земле, Андрей ловко пользовался всеми обстоятельствами, чтобы показывать свое первенство во всей Руси. Вмешиваясь в междоусобия, происходившие в других землях, он хотел разрешать их по своему произволу. Главной постоянной целью его деятельности было унизить значение Киева, лишить древнего старейшинства над русскими городами, перенеся это старейшинство на Владимир, а вместе с тем подчинить себе вольный и богатый Новгород. Он добивался того, чтобы по своему желанию отдавать эти два важнейших города с их землями в княжение тем из князей, которых он захочет посадить и которые, в благодарность за то, будут признавать его старейшинство. Князя Андрея никоим образом не стоит считать богобоязненным, смиренным человеком, который заботился только о благе государства и его подданных. Больше всего на свете он любил и уважал силу и власть, ради которых не раз приступал божьи человеческие законы. Он всегда стремился принизить значение Киева, за счет Киева возвысить родной Владимир, не гнушался для этого никакими средствами. В 1169 году соперничество двух сильных княжеств достигло своего апогея. Андрей, собрав огромное войско из дружин 11 союзников, осадил Киев. Подручники Андрея с войсками разных русских земель сошлись в Выжгороде и в начале марта заложили стан под Киевом, близ Кириллового монастыря, и, раздвигаясь, окружили весь город. Вообще киевляне никогда и прежде не выдерживали осады и обыкновенно сдавались князьям, приходившим добывать Киев силою. И теперь у них хватило выдержки только на 3 дня. А Берендеи и турки, стоявшие за Мстислава Изяславовича, склонны были к измене. Когда враги стали сильно напирать в тыл Мстиславу Изяславовичу, киевская дружина сказала ему: «Что, князь, стоишь? Нам их не пересилить». Мстислав бежал в город Васильев, не успев взять с собой даже жену и сына. За ним гнались, по нему стреляли. Киев был взят 12 марта, в среду на второй неделе поста 1169 года. Весь разграблен и сожжен в продолжении 2 дней. Не было пощады ни старым, ни малым, ни полу, ни возрасту, ни церквам, ни монастырям. Зажгли даже Печерский монастырь. Вывезли из Киева не только частное имущество, но и иконы, ризы и колокола. Вот такое свирепство делается понятным, когда мы вспомним, как за 12 лет перед этим киевляне перебили у себя всех суздальцев после смерти Юрия Долгорукого. Конечно, между суздальцами были люди, мстившие теперь за своих родственников. Что же касается до черниговцев, то у них уже была давняя вражда к Киеву, возраставшая от долгой вражды между Мономаховичами и Ольговичами. Андрей достиг своей цели. Древний Киев потерял свое вековое старейшинство. Некогда город богатый, заслуживший от посещавших его иностранцев название второго Константинополя, Он уже и прежде постоянно утрачивал свой блеск от междоусобий, а теперь был ограблен, сожжен, лишен значительной части жителей, перебитых или отведенных в неволю, пороган и посрамлен от других русских земель, которые как будто мстили ему за прежнее господство над ними. Андрей посадил в нем своего покорного брата Глеба с намерением и впредь сажать там такого же князя, какого ему будет угодно дать Киеву. Разделавшись с Киевом, Андрей последовательно хотел разделаться и с Новгородом. Те же князья, которые ходили с ним на Киев, с теми же ратями, которые уничтожили древнюю столицу русской земли, пошли на север с тем, чтобы приготовить ту же судьбу и Новгороду, которая постигла Киев. Не будем говорить, рассуждает суздальский летописец, преданный Андрею и его политике, что новгородцы правы, что они издавна от прародителей князей наших свободны. А если бы так и было, то разве прежние князья велели им приступать к крестное целование и ругаться над внуками и правнуками их? Уже в трех церквах новгородских на трех иконах плакала Пресвятая Богородица. Она предвидела беду, собиравшуюся над Новгородом и его землею. Она молила сына своего не предавать новгородцев погибели, как Содом и Гоморру, но помиловать их. Зимой 1170 года явилась грозная рать под Новгородом – суздальцы, смольняне, рязанцы, муромцы и палачане. В течение трех дней они устраивали острог около Новгорода, а на четвертый начали приступ. Новгородцы бились храбро, но потом стали ослабевать. Враги Новгорода, надеясь на победу, заранее в предположениях делили между собой по жребию новгородские улицы, жен и детей новгородских, подобно тому, как сделали это с киевлянами. Но в ночь со вторника на среду, второй недели поста, как гласит предание, новгородский архиепископ Иоанн молился перед образом Спаса и услышал глас от иконы. «Иди на Ильину улицу в церковь Спаса, возьми икону Пресвятой Богородицы и вознеси на забрало стены, ну, на платформу стены, и она спасет Новгород». На другой день Иоанн с новгородцами вознес икону на стену у загородного конца между Добрыниной и Прусской улицами. Туча стрел посыпалась на него. Икона обратилась назад. Из глаз ее потекли слезы и упали на филонь епископа. На суздальцев нашло одурение. Они пришли в беспорядок и стали стрелять друг в друга. Так гласит предание. Князь Роман Мстиславич к вечеру 23 февраля с новгородцами победил суздальцев и их союзников. Современный летописец, рассказывая об этом событии, ничего не говорит об иконе, но приписывает победу силе честного креста, заступлению Богородицы и молитвам Владыки. Враги бежали. Новгородцы наловили так много суздальцев, что продавали их за бесценок. Легенда об избавлении Новгорода имела важное значение на будущие времена, поддерживая нравственную силу Новгорода в борьбе его с суздальскими князьями. Впоследствии она приняла даже общее церковное по всей Руси значение. Икона, которой приписывали чудотворное избавление Новгорода от рати Андрея, сделалась под именем Знаменской, одной из первоклассных икон Божьей Матери, уважаемых всей Русью. Вскоре, однако, вражда остыла, и новгородцы поладили с Андреем. На следующий же год они не взлюбили Романа Мстиславовича и прогнали от себя. Тогда был не урожай, и сделалась дороговизна в Новгороде. Новгородцам нужно было получать хлеб из Суздальской области, и это было главной причиной скорого мира с Андреем. С его согласия они взяли себе в князья Рюрика Ростиславовича, а в 1172 году, прогнав его от себя, выпросили у Андрея сына Юрия. Новгород все-таки остался в выигрыше в том отношении, что Андрей должен был показывать уважение к правам Новгорода, и хотя посылал ему князей, но уже не иначе, как по всей воле новгородской. Несмотря на поражение, нанесенное Киеву, Андрею пришлось еще раз посылать туда войско с целью удержать его в своей власти. Бедная старая столица опять начала переходить из рук в руки. Но судьба ее не зависела уже от воли суздальских князей, как это хотелось Андрею. В следующем году Ростиславичи готовы были помириться с Андреем, если только на Киевском престоле сядет их брат Роман. Андрею, конечно же, было приятнее видеть там покорного себе Романа, чем ненавистную ветвь Изяслава Мстиславича или Ольговичей, родовых врагов Мономахова племени. Вероятно, и Ростиславичи имели это в виду, вступив с Андреем в сношение. Но Андрей медлил решительным ответом. «Подождите немного», — сказал он, — «пошлю к братьям своим на Русь». Андрей, как видно, не решил в своем уме, в чью пользу высказать приговор. Неожиданная насильственная смерть пресекла его, все его планы. При всем своем уме, хитрости и изворотливости Андрей не установил ничего прочного в русских землях. Единственным побуждением всей его деятельности было властолюбие. Ему хотелось создать около себя такое положение, в котором он мог бы перемещать князей с места на место, как пешки, посылать их с дружинами туда и сюда, по своему произволу, принуждать дружить между собой и ссориться, и заставлять их всех, волею-неволею, признавать его старейшим и первенствующим. Для этой цели он довольно ловко пользовался неопределенными и часто бессмысленными отношениями князей, существовавшей рознью между городами и землями, возбуждал и разжигал страсти партии. В этом случае ему оказывали услугу и новгородские внутренние неурядицы, и неурожай новгородской земли, и давнее отчуждение Полоцкой земли от других русских земель, и родовая неприязнь Ольговичей и Мономаховичей, и неожиданные вспышки вроде ссоры Ростиславовичем с Мстиславом Изяславичем, и более всего те дикие противогражданственные свойства еще не установившегося общества, при которых люди не умеют согласовывать личные цели с общественными, и легко можно расшевелить страсти надеждой на взаимный грабеж. Все это, однако, были временные средства и потому имели временный характер. Кроме желания лично властвовать над князьями, у Андрея едва ли был какой-либо идеал нового порядка для русских земель. Что же касается до его отношения к, собственно, Суздальско-Ростовской волости, то он смотрел на нее как будто на особую землю от остальной Руси, но которая, однако, должна властвовать над Русью. Таким образом, он заботился о благосостоянии своей земли, старался обогатить ее религиозную святыню и в то же время предал на разорение Киев со всем тем, что было там истори святого для всей Руси. В какой степени оценила его заботы сама Суздальско-Ростовская земля, показывает его смерть. Властолюбивый князь, изгнав братьев и тех бояр, которые недостаточно ему поминовались, правил своей земле самовластно, забыв, что он был избран народом, отягощал народ поборами через своих посадников и по произволу казнил смертью всякого, кого хотел. Ужасное варварство, сообщаемое летописями о епископе Феодоре, его любимце, бросают достаточно мрачную тень на эпоху Андреева княжения, если бы даже половина того, что рассказывалось, было правдой. Андрей, как видно, час от часу становился все более и более жестоким. Он постоянно жил в селе Боголюбове, там постиг его конец. Убийство князя Андрея Боголюбского было документировано с редкой для древнерусской литературы тщательностью. Важнейшее место среди памятников, посвященных этому событию, занимает повесть об убиении Андрея Боголюбского, написанная, что называется, по горячим следам во второй половине 70-х годов XII века и включенная в состав Ипатьевской летописи. Начинается она с пространной похвалы Андрею за его храмостроительство, благочестие и нищелюбие, после чего сообщается следующее. Был у него любимый слуга Яким Кучкович. Князь приказал казнить его брата. Яким стал говорить своим приятелям: «Сегодня того, другого казнил, а завтра казнит и нас. Разделаемся-ка с этим князем». В пятницу 28 июня 1175 года собрался совет в доме Кучкова зятя Петра. Было там человек 20. И в их числе ключник Андрея Амбал, родом кабардинец. и еврей Ефрем Моизич. Примечательно, что приближенными Андрея были иноземцы. Чувствуя, что свои имеют повод не любить его, он, конечно, думал обезопасить себя этим средством и ошибся. На совете порешили убить князя в эту же ночь. Андрей, по известиям одной летописи, спал один, заперев дверь, а по другим около него находился мальчик-прислуга. Заговорщики, отправляясь на свое дело, зашли прежде в погреб, напились для смелости вина и потом направились в комнату Андрея. «Господине, господине!» — сказал один, толкаясь в дверь. «Кто там?» — откликнулся Андрей. «Прокопий!» — отвечали ему. Прокопий был верный слуга Андрея. «Нет, ты не Прокопий!» — ответил догадавшись Андрей и бросился искать меч. У него был меч святого Бориса, которому он приписывал особую силу. Но меча при нем не оказалось. Амбал-ключник заранее унес его. Заговорщики выломали дверь и бросились на Андрея. Князь был силен, начал бороться с ними. В потьмах убийцы ранили одного из своих, но потом, различив князя, поражали его мечами, саблями и копьями. Думая, что уже покончили с ним, они ушли. Но князь, собрав последние силы, выскочил за ними, спустился с лестницы и спрятался под сенью. Убийцы услышали его стоны. «Князь сошел с сеней вниз!» — закричал один. «Посмотрим!» — сказали другие и бросились назад в спальню. Князя там не было. «Мы погибли!» — закричали они. «Скорее, скорее ищите его!» Зажгли поспешно свечи и по следам крови на лестнице нашли князя. Он сидел, прижавшись за лестничным столбом, и молился. Петр Кучкович отсек ему правую руку. Князь успел проговорить: «Господи, в руки Твои передаю дух мой!» и скончался. Уже рассветало. Убийцы нашли Прокопия, княжеского любимца, и убили его. Оттуда опять зашли они на сени, набрали золото, драгоценных камней, жемчуга, разного имущества и отправили, возложив на приготовленных их с умышленниками коней. А сами, надев на себя княжеское вооружение, собрали своих. Что говорили они? Если на нас приедет дружина Владимирская, пошлем во Владимир, решили злоумышленники. Они послали к владимирцам, извещали о служившемся и велели сказать: если кто из вас что-нибудь помыслит на нас, то мы с теми покончим. Не у вас одних была дума, и ваша есть в одной думе с нами. Владимирцы отвечали: кто с вами в думе, тот с вами пусть и будет, а наше дело сторона. Весь дом Андрея был разграблен. Так поступали сообразно тогдашним обычаям и понятиям. Имущество казненного общую волею все отдавалось на поток разграбления. Обнаженное тело князя было выброшено в огород. Был между слугами князя один киевлянин Кузьмища. Узнав, что князь убит, он ходил и спрашивал то того, то другого: «Где мой господин?» Ему отвечали: «Вон там в огороде лежит, да не смей его трогать. Это тебе все говорят, хотим его бросить собакам. А кто приберет его, тот наш враг, и того убьем». Но Кузьмища не испугался угроз, нашел тело князя и начал голосить над ним. К нему вышел Амбал. «Амбал, враг!» — закричал, увидев его Кузьмища. «Сбрось ковер или что-нибудь послать, или чем-нибудь прикрыть нашего господина». «Прочь!» — сказал Амбал. «Мы его выбросили псам». «Ах ты, еретик!» — воскликнул Кузьмище. «Как псан выбросить? А помнишь, лежит, в каком прате ты пришел сюда? Ты весь в бархате стоишь, а князь лежит голый. Сделай же милость, брось что-нибудь». Амбал бросил ему ковер и верхний плащ. Кузьмище обернул им тело убитого и пошел в церковь. «Отоприте божницу!» — сказал Кузьмище людям, которых там встретил. Эти люди были уже на радости пьяны. Они отвечали: «Брось его тут в притворе. Вот нашел еще себе печаль с ним». Кузьмище положил тело в притворе, покрыв его плащом, и причитал над ним. Тело Андрея лежало 2 дня и 2 ночи в притворе. Духовенство не решалось отпереть церковь и совершить над ним панихиды. На 3-й день пришел игумен монастыря Козьмы и Дамиана и обратился к боголюбским клерошанам и говорил: «Долго ли нам смотреть на старейших игумнов? Долго ли этому князю так лежать? Отоприте божницу, я отпою его. Положим его в гроб, пусть лежит здесь, пока злоба перестанет. Тогда приедут из Владимира и понесут его туда». По совету его отперли церковь, положили тело в каменный гроб, пропели над ним панихиду. Этому, как видно, никто уже не мешал. Между тем оказалось, что убийцы совершили поступок, угодный очень многим. Правление Андрея было ненавидимо. Андрей, услыхавши, что его убили, бросился не на убийц, а напротив, стал продолжать начатое имя. Боголюбцы разграбили весь княжий дом, в котором накоплено было золото, серебра, дорогих одежд. Перебили его посыльных и стражу. Досталось и мастерам, которых собирал Андрей, заказывая им работу. Грабеж происходил и во Владимире. Но там одно духовное лицо по имени Микулица, быть может быть, тот самый поп Никола, который помог в 1155 году Андрею похитить в Вышгороде икону Богородицы, он в ризах прошел по городу чудотворную икону. Это произвело такое впечатление, что волнение улеглось. Весть об убиении Андрея скоро разошлась по земле. Везде народ волновался, нападал на княжеских посадников, которые всем омерзели способами своего управления. Их дома ограбили, а иных и убили. Не ранее, как через 6 дней после смерти князя, владимирцы, как бы опомнившись, порешили привести тело убитого. 5 июля они отправили игумена Богородицкого монастыря Феодула с уставщиком Лукою и с носильщиками за телом Боголюбова. А Миколицы сказали: «Собери всех попов, облачитесь в ризы, встаньте с образом Богородицы перед Серебряными воротами и ждите князя». Серебряными воротами назывались те ворота города, которые выходили на дорогу в Боголюбово. С противоположной стороны были золотые ворота. Народная толпа вышла из города. Когда похоронное шествие стало приближаться, показалось княжеское знамя, послышалось погребальное пение, тогда злоба уступила место печали. Вспомнили, что за умершим были не одни дурные дела, а были и добрые. Вспомнили его усердие к храмам и оплакивали князя. Его погребли в церкви Святой Богородицы. Несомненно, что ненависть к Андрею не была уделом одной незначительной партии, но была разделяема народом. Иначе нельзя объяснить того обстоятельства, что тело князя оставалось непогребенным целую неделю, и народ, услышав о насильственной смерти своего князя, обратился не на убийц его, а на его доверенных и слуг. Но с другой стороны, если поступки этого князя, руководимого безмерным властолюбием, возбудили к себе злобу народа, то все-таки его деятельность в своем основании согласовалась с духом и характером той земли, правителем которой он был. Так окончил свою жизнь великий князь Андрей Боголюбский, первый крупный русский политик, не поддающийся однозначной исторической оценке. Он завершил киевскую эпоху русской истории и ушел из жизни, так и не сумев создать прочных устоев нового государственного порядка. Отечески любя свое родное Залесье, Андрей возвеличил его политически и одухотворил его пейзажи прекрасными городами и великолепными храмами. Но ради процветания своей отчины он готов был опустошить дотла другие русские земли. И даже в самом его царстве, посвященном Божьей Матери, по воле Андрея или с его попустительства, творились такие жестокости и безобразия, что множество людей могло сказать вместе с Даниилом Заточником: «Кому боголюбое, а мне горе лютое». Умный, смелый, волевой человек, на голову превосходящий своих соперников, Андрей повел дела таким образом, что незадолго до своего конца стал свидетелем краха почти всех своих начинаний. Поборник политического самовластия, он своей церковной политикой едва не привел к расколу русской церкви на 2 независимые метрополии. В повседневной жизни Андрей стремился следовать нравственным нормам христианства, был набожен, нищелюбив и не помрачи ума своего пьянством. Но похоже, что его нравственные добродетели шли больше от головы, чем от сердца. Целиком занятый формальным соблюдением христианских заповедей и церковных предписаний, Андрей мало обращал внимания на внутреннее строительство души. Слишком многие его поступки говорят о душевной черствости и отсутствии подлинного милосердия и сострадания к людям. Поэтому, несмотря на широкую благотворительность и строгое благочестие, он не пользовался любовью ни народа, ни своего окружения. Страх перед ним заглушал все другие чувства у его подданных. Андрей прожил всю жизнь с Евангелием в руках, но в таком полном и безнадежном отчуждении от ближних своих, которое обрекло его на страшную одинокую смерть и двухдневное посмертное одиночество, обезображенным, нагим, под пропитанным кровью плащом в пустом церковном притворе. Вот такая вот история. Ну, сегодня у нас будет медитация, как я уже сказала, на восьмого мастера. Так, ну, начнем мы с 16-й зоны, сверху, единица, рон, тоун, ау, ин, остер. Двойка, рон, тоун, ао, ин, остер. Тройка. Рон, тоун, ао, ин, остер. Четверка. Рон, тоун, ао, ин, остер. Пятерка. Рон, тоун, ао, ин, остер. Шестерка. Рон, тоун, ао, ин, остер. Семерка. Рон, тоун, ао, ин, остер. Теперь 16-ю уже зону снизу. Семерка. Рон, тоун, ао, ин, остер. Пятерка. Шестерка. Рон, тоун, ао, ин, остер. Пятерка. Рон, тоун, ао, ин, остер. Четверка. Рон, тоун, ао, ин, остер. Тройка. Рон, тоун, ао, ин, остер. Двойка. Рон, тоун, ао, ин, остер. Единица. Рон, тоун, ао, ин, остер. Восьмая сверху. единица. Соок, Этул, Сион, Ха, Пресцельс. Двойка. Соок, Этул, Сион, Ха, Пресцельс. Тройка. Соок, Этул, Сион, Ха, Пресцельс. Четверка. Соок, Этул, Сион, Ха, Пресцельс. Пятерка. Соок, Этул, Сион, Ха, Пресцельс. Шестерка. Соок, Этул, Сион, Ха, Пресцельс. Семерка. Соок, Этул, Сион, Ха, Пресцельс. Снизу. Семерка. Соок, Этул, Сион, Ха, Пресцельс. Шестерка. Соок, Этул, Сион, Ха, Пресцельс. Пятерка. Соок, Этул, Сион, Ха, Пресцельс. Четверка. Соок, Этул, Сион, Ха, Пресцельс. Тройка. Соок, Этул, Сион, Ха, Пресцельс. Двойка. Соок, Этул, Сион, Ха, Пресцельс. Единица. Соок, Этул, Сион, Ха, Пресцельс. Пранические потоки. Единица. Пранические потоки. Двойка. Пранические потоки. Тройка. Пранические потоки. Ладони – новый пранический поток. Локти – новый пранический поток. Плечи – новый пранический поток. Тройка – пранические потоки. Четверка – новый пранический поток. Пранические потоки. Пятерка – пранические потоки. Шестерка. Пранические потоки. Бедра. Новый пранический поток. Колени. Новый пранический поток. Ступни. Новый пранический поток. Из шестерки в семерку. Пранические потоки. Семерка. Пранические потоки. Шестерка. Пранические потоки. Ступни. Новый пранический поток. Колени. Новый пранический поток. Бедра. Новый пранический поток. Шестерка. Пранические потоки. Пятерка. Пранические потоки. Четверка. Пранические потоки. Тройка. Пранические потоки. Плечи. Новый пранический поток. Локти. Новый пранический поток. Ладони – новый пранический поток. из тройки в двойку пранические потоки. Единица пранические потоки. А теперь целиком восьмого мастера будем брать. Единица. Соок Рон, Этол Тоон, Сион Ауа, Ха Ин, Присцельс Остер. Единица. Двойка. Соок Рон, Этол Тоон, Сион Ауа, Ха Ин, Присцельс Остер. Тройка. Соок Рон, Этол Тоон, Сион Ао, Ха Ин, Присцельс Остер. Четверка. Соок Рон, Этол Тоон, Сион Ао, Ха Ин, Присцельс Остер. Пятерка. Соок Рон, Этол Тоон, Сион Ауа, Ха Ин, Присцельс Остер. Шестерка. Соок Рон, Этол Тоон, Сион Ауа, Ха Ин, Присцельс Остер. Семерка. Соок Рон, Этол Тоон, Сион Ауа, Ха Ин, Присцельс Остер. И снизу. Семерка. Соок Рон, Этол Тоон, Сион Ауа, Ха Ин, Присцельс Остер. Шестерка. Соок Рон, Этол Тоон, Сион Ауа, Ха Ин, Присцельс Остер. Пятерка. Соок Рон, Этол Тоон, Сион Ауа, Ха Ин, Присцельс Остер. Четверка. Соок Рон, Этол Тоон, Сион Ауа, Ха Ин, Присцельс Остер. Тройка. Соок Рон, Этол Тоон, Сион Ауа, Ха Ин, Присцельс Остер. Двойка. Соок Рон, Этол Тоон, Сион Ауа, Ха Ин, Присцельс Остер. Единица. Соок Рон, Этол Тоон, Сион Ауа, Ха Ин, Присцельс Остер. Ну и фазовый ток возьмем. АО. Единица АО. Двойка АО. Тройка АО. Четверка АО. Пятерка АО. Шестерка АО. Семерка АО. Семерка АО. Шестерка АО. Пятерка АО. Четверка АО, тройка АО, двойка АО, единица АО. на сегодня все. Почувствовал, что сегодня уже медитация по-другому совершенно шла. Не так, как в прошлый раз.